Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Это Николай Гумилев. Начало стихотворения «Память». Как известно, Николай Гумилев был расстрелян в 21-м году петроградским ЧК. К сожалению, этот выпуск программы пройдет под невидимым девизом из любимого народом советского фильма «Покровские ворота», если помните, когда медсестра Людочка в исполнении Кореневой восклицает под однообразные рассказы о жизнях и смертях поэтов, о которых ей так ярко повествует ухаживающий Лев Евгеньевич Хоботов. «И что?» — восклицает она. «Все поэты вот так?» Да, все поэты вот так. «Память, ты рукою великанши, жизнь ведешь, как под усцы коня. Ты расскажешь мне о тех, кто раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. И второй, любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звон и лир, говорил, что жизнь — его подруга, коврик под его ногами — мир. Он совсем не нравится мне, это он хотел стать богом и царем, он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака». Ходасевич писал в своем эссе «Кровавая пища». И все-таки, если русским писателям должно и суждено гибнуть, то как бы это сказать? Естественно, что каждый из них, посвященный человеческой слабости, вправе мечтать, чтобы чаша его миновала. Естественно, чтобы он, обращаясь к согражданам и современникам, уже слабым, уже безнадежным голосом, все-таки говорил: «Дорогие мои, я знаю, что рано или поздно вы меня прикончите, но все-таки, может быть, вы согласитесь повременить. Мне еще хочется посмотреть на земное небо». Наливаются кровью аорты, и звучит по рядам шепотком: «Я рожден в 94-м, я рожден в 92-м, и в кулак, зажимая истертый год рождения, с гурьбой и гуртом я шепчу обескровленным ртом: я рожден в ночь с 2 на 3 января в 91-м ненадежном году, и столетия окружают меня огнем». Это хрестоматийный Мандельштам, стихи о неизвестном солдате, 1937 год. Когда Ахматову спросили, а какова судьба, как у поэта, у Осипа Емельевича, ответила, как в книге отзывов написала: «Идеальная». О да, по словам вдовы поэта Надежды Яковлевны: «Я не знаю, когда и где. Я знаю одно. Человек, страдалец и мученик, где-то умер. Перед этим он лежал на нарах, и вокруг него копошились другие смертники». Кстати, уже упомянутый Владислав Ходасевич, слава богу, избежавший участи узника ГУЛАГа, ибо эмигрировал, тоже писал про это неузнавание самого себя через время, как у Гумилева. И, кстати, тоже заслужил, как и Гумилев, уничижительную характеристику от Надежды Мандельштам: «Мы жили в другой стране, и нам некогда было сожалеть, что из зеркала на нас смотрит не тот прежний белокурый мальчик, которого так раньше любила мама». Я. Что за дикое слово? Неужели вот тот — это я? Разве мама любила такого желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, — это я? Тот, кто каждым ответом желторотым внушает поэтам отвращению, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, — это я? Тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла. Бывает и худшее горе. Оно бывает тогда, когда человека мучают долго, так что он уже изумлен, то есть уже ушел из ума. Так об изумлении говорили при пытке дыбой. И вот мучается человек, и кругом холодное и жесткое дерево, а руки палача или его помощника, хотя и жесткие, но теплые и человеческие, и щекой ласкается человек к теплым рукам, которые его держат, чтобы мучить. Это мой кошмар. Виктор Шкловский, советский филолог, из книги «Сентиментальное путешествие», 1923 год. Вы, наверное, меня не слыхали, или, может быть, не расслышали, говорю, на коротком дыхании, полузадушенная, осипшая. Это Анна Баркова, которую, я уверен, что вы действительно не слыхали. Родилась 16 июля 1901 года, умерла 29 апреля 1976 года. Более 30 лет жизни прошли под гулаговским знаком. Анну Баркову, которая до ареста не отличалась ангельским характером и буянила как умела, берут под стражу сразу после убийства Кирова в декабре 1934 года. В марте 1935 из Бутырского изолятора она пишет наркому внутренних дел письмо с просьбой не ссылать ее, а подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу. Нарком Ягода, дрогнув, накладывает на письме резолюцию «Не засылайте далеко». Ее засылают в Горлак. Да, я смешна, невзрачна, нелепы жесты речи, но сердце жаждет мрачно обжечься и зажечь. Как пишет Лев Анинский, после первой отсидки, уже выйдя на волю, Баркова теряет способность писать стихи. И лишь когда по очередному доносу в ноябре 1947 года Баркова отправляет на вторую ходку на 8 лет, и из ненавистной Калуги, где она жила по прописке, она попадает за колючую проволоку в приполярную Абись, муза вновь обретает голос. Скука смертная давит на плечи, птичьи звуки в бараке слышны, это радио, дети лепечут, дети нашей счастливой страны. Готовясь к смерти уже на свободе, Анна Баркова попросила, чтобы отпели. В последний вечер, перед последней чертой, выскользнула из больничной палаты, спустилась с третьего этажа, доковыляла до выхода и потеряла сознание. Придя в себя, объяснила подбежавшим сестрам, что отстала от зэковской колонны, пыталась догнать.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.